Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06. В Москве 10 декабря, пятница, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. И уже, вот знаете, такое ощущение начинается, вижу это на лицах людей, вижу по разговорам, вижу по поведению, уже вот люди готовы, они перешли в режим, знаете, такой популярный, давай уж после Нового года, давай уж все после праздников. Вот начинаешь что-то там спрашивать, чем-то интересоваться, какие-то вопросы. Слушай, ну давай уже, ну что тут осталось? Ну там же сам знаешь, потом вот это и все вот это. Ну давай уже, давай. Вот, не знаю, как у вас, постигло ли вас это настроение уже, но вот со снежком и с холодом, который сегодня, да, вот в пятницу, по крайней мере, точно, уже давай как-то после хочется. Но не знаю, сегодня еще пошумим. С вами пообщаемся. Поговорим о том, что произошло, о том, что собирается происходить, о том, что происходит прямо сейчас. Обсудим интересное и, возможно, неинтересное, как обычно, да? Каких-то у нас новаций не предусмотрено сегодня. На дорогах Москвы 9 баллов. Уже неплохо, все не 5, как в начале недели. По крайней мере, стабильно, объяснимо. Снег, холод, недовольные лица, мрак. Все нормально, и 9 баллов. Будете ехать долго и медленно, скорее всего, поэтому постарайтесь быть аккуратными и спокойными. Не позволяйте эмоциям негативного ряда вас захлестнуть и сделать нечто эксцентричное. А мы, как обычно, будем объявлять наши каналы коммуникации. Вот я в них уже погрузился и даже отвлекся, да, потому что Сергей пишет. Это еще цветочки, ждите, скоро в Москву вся Россия переедет. И такое же мнение и в СМС-сообщениях. Заселили решить в Москву полстраны, поэтому сколько вы не решаете, проблемы не решите. Сергей Александрович это нам глаголит. Для того, чтобы написать СМС нам, нужно направить текст по номеру +7 925 88 88 948. А для того, чтобы написать в телеграм-бота нашего, надо его найти. Чтобы его найти, надо в телеграме открыть поиск, туда вбить простое заклинание латинскими буквами «Говорит МСК», нажать «Поиск», найти его в результатах поиска. Он там есть, красненький такой, и, собственно, писать. Джекпот пишет: «С наступающим». Да рано еще, сегодня всего 10 число, да, еще больше, чем полмесяца работать. Погодите пока, это я так уж. Рефлексия конца недели не самая простая. Значит, что по погоде? Да, вы знаете, вот мне кажется, обещали они какую-то погоду-то лютую. Я видел цифры +24, но вот что они пишут про следующую неделю. Они — это кто они? Да, это те самые они. Те самые они, которые управляют миром, по крайней мере, миром погоды, и делают это тайно. Но, правда, поскольку это люди наши, получается у них как обычно. Итак, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, уже в воскресенье в городе будет теплее на 9-11 градусов. И в начале предстоящей недели в Москву на смену январским морозам, норьянмарским морозам, как это писали вчера, придет оттепель. Говорить о потеплении не стоит, показатели будут все еще ниже нормы, но всего лишь на 1-2 градуса. Вчера, я помню, на 50 дней они говорили, что опережает, да, температура. Будет держаться на уровне от -2 до -4. В последующие дни показатели увеличатся. Во вторник и в понедельник от -5 до 0. А в среду от -3 до +2. Ну, вот пошло издевательство, да. Только снег выпал, уже на следующей неделе +3. А в четверг температура до +4 будет, по мнению Вильфанда. Ну, посмотрим, да, что называется, запомним этот твит. +4 на четверг, +2 на среду. Вот, сильных осадков не прогнозируется. Главный специалист метеобюро города Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что выходные дни погоду будет определять антициклон. Вот я о чем всегда говорю. Ее не определяют синоптики, они этого не умеют. Погоду определяет антициклон или циклон. Значит, по ее словам, 12 декабря в городе будет облачно, но без осадков. В ночные часы до минус 12, днем температура будет постепенно повышаться и составит от 4 до 6 в минусе. В минусе. 13 числа возможен небольшой снег. И по ее мнению, оттепель вряд ли будет устойчивой. Скорее всего, продлится только 2-3 дня. А после снова может похолодать. Вот. Так что запомнили мы про среду, зафиксировали про среду и четверг имени Вильфанда. Посмотрим, насколько сбылось. Значит, из таких новостей, которые стоит упомянуть, вручили Дмитрию Муратову, главному редактору «Новой газеты», Нобелевскую премию. Но вы, наверное, уже об этом и знаете. С той же формулировкой присудили премию филиппинской журналистке Марии Рессе. Это не моя заслуга, это заслуга «Новой газеты», это те, кто погиб, защищая право людей на свободу слова, сообщил Муратов. Значит, из таких новостей. Кирилл Волков вот пишет. Нашел решение с пробками. Живешь в области, работаешь удаленно в Москве. Что опять барометрическая пила? Вы знаете, подавления, честно говоря, не видел, не знаю. Еду по Ленинградке, Шереметьево в мои лекции читать. Ну как еду? На оленях было бы быстрее. Ассанж, все, пока, пишет нам Алексей. Да, про Ассанжа сегодня поговорим. Особенно странно, вспоминает недовольный Алексей, когда люди собираются бросить пить или курить после Нового года. Ну а как же? До отвращения отстоять эти, сколько там, 10 дней, да? Вот. И, собственно, потом уже все с чистой совестью. Я вот не забуду, несколько лет назад вышел я из подъезда своего. Вот где-то числа 3-го, что ли, или 2-го. Ну, я же скучно живу, я же не пьющий, да? Ну, вот вышел по какой-то там своей... По-моему, спортзал как раз открылся, они 2-го открываются, пошел из спортзал. А приехал скорая, и из соседнего подъезда вынесли, причем не санитара, а, видимо, друзья, голову человека, который визжал и что-то орал. Молодой парень, но вот видно, что празднование привело его в иные миры, да? Из этих миров он вел, вот, соответственно, трансляцию. Эти миры были, в общем, не очень дружелюбны, судя по тому, что он кричал. Поэтому вполне возможно, что он бросил после Нового года. Дмитрий пишет, пробки начались с 15.00. Новогоднее настроение последние 5 лет, спасибо морозам, 877 пишет, не очень понимаю. От Автозаводской до Химок езжу 2,5 часа, а мы 1 января ездим в кино, это Андрей пишет. Итак, российского политолога Наталью Нарочницкую, летевшую в Молдавию, не пустили в страну без объяснения причин. Как пишет, сообщает Мария Захарова в своем телеграм-канале, ее фактически депортировали. 2 часа ее продержали и, соответственно, отправили. Значит, она является доктором исторических наук, специалистом по США, Германии и общим проблемам и тенденциям международных отношений. Ее не пустили, потому что она хотела попасть на выборы президента Приднестровья, который там в воскресенье. Ну и, собственно, за это, за то, что она планировала выступить там на круглых столах, ее, соответственно, не пустили посмотреть на эти выборы. Вот. И также не пустили Владимира Журавлева, члена Общественной палаты России. Его, правда, не пустили утром, а ее вечером. Рыбак Рыбака сообщает новости с нашего района. Говорит, открылся торговый центр «София». Приезжал сегодня мимо, видел, что вывесок много, но я приезжал рано утром. Вот, возможно, и открыли. Там еще вот один кинотеатр, еще один спортзал и так далее. Видимо, открыли. Надо будет сходить. Так, Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение Ильназу Галявиеву, который устроил шутинг, стрельбу в Казанской гимназии номер 175. Вину полностью признал, в содеянном раскаялся. Убийство и покушение на убийство 2 и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом изготовления и хранения взрывчатых веществ взрывного устройства, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества. 105, часть 1, 223, часть 1, 3 гуся, точка 1, часть 1, часть 2 и статья 167 УК РФ. Напомню, что трагедия произошла 11 мая, погибли 9, 20 получили травмы, были госпитализированы, всего числят в пострадавших около 600 человек. Сам обвиняемый стремился подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из интернета, скопировав их поведение в ходе нападения на гимназию, призванным вменяемым. Беженцы, давно мы о них не говорили. Часть беженцев заявила представителям Международной организации по миграции о готовности вернуться на родину. Часть беженцев, которые находятся на границе Белоруссии с Польшей, да, вот в том самом транспортно-логистическом центре, про который нам рассказывал один из наших гостей по телефону. Там, я напомню, около 2000 человек проживает в этом самом транспортно-логистическом центре в разных условиях. Ну и вот, собственно, уже начали они собираться домой, собирают данные, чтобы организовать их возвращение. У многих людей нет ничего, ни денег, ни документов. Значит, предоставление статуса беженца им причем не дают. Доставляют гуманитарную помощь из расчета 1500 человек на одну неделю. Сейчас в центре уже вот около 2000. И они периодически прорываются, да, пытаются прорвать границу с Польшей. Ну, их останавливают польские силовики при помощи спецсредств. Тоже читал на эту тему, что там отправляет Британия полякам инженеров строить забор, ну и идет различное другое взаимодействие по этому вопросу. На Тверской скорую не пропускают. Озвучите им, кто они есть на самом деле. Ну, тут слово другое написано. Я думаю, каждый может применить его к себе, если он не пропускает скорую. Значит, продолжается история. По-моему, мы вчера ее с вами касались, когда Байден в продолжение. Это вот к вопросу о том, что ничем не кончится это саммит. Саммит, никто не услышит позицию России. Ну вот Байден сказал, что будет консультироваться, разговаривать с другими главами стран НАТО. По поводу озабоченности России продвижения НАТО, да, то есть искать какой-то ответ, обсуждение вместе с Россией. И вот я смотрю, что пошел процесс, хотя буквально неделю назад эти же самые люди этими же самыми ртами произносили несколько иные вещи. Североатлантический альянс готов к диалогу с Россией в рамках Совета России-НАТО, заявил Йенс Столтенберг, генсекретарь альянса на совместной пресс-конференции с министром обороны и министром иностранных дел Франции. Наше предложение по проведению диалога по-прежнему в силе. Кризис требует дипломатического и политического урегулирования. НАТО приветствует диалог президентов России и США и усилия по созыву новой встречи в нормандском формате. Он добавил, что надо начинать предметные разговоры, переговоры по этому вопросу. Но не все ладно, да, в этом доме, поскольку страны Восточной Европы раскритиковали предложение США Джо Байдена начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины и продвижения НАТО на восток. Это Bloomberg нам сообщает. Он сообщает, что обращение поступило руководителям нескольких руководителям стран, участников Североатлантического альянса. И, собственно, правительство одного из государств, написано, пришло в ярость от позиции Вашингтона, которая хочет наладить связи с Москвой. Там требует немедленных разъяснений того именно, что именно планирует президент Джо Байден. Восточный фланг НАТО обеспокоен, каким уступкам могут привести переговоры с Россией с точки зрения политических гарантий и ограничений свободы действий Североатлантического альянса. Что называется, забыли спросить. Мы тут вчера с вами обсуждали новации в спорте, и вот есть новость из этой области, да, это вот по поводу и новых рекомендаций Международного олимпийского комитета. Американская транс-женщина Лия Томас побила несколько рекордов страны на соревнованиях по плаванию в Акроне. Об этом сообщает Daily Mail. В заплыве на 1500 метров американка опередила ближайшую последовательницу на 38 секунд. В заплыве на 500 метров на 14. Некоторые соперницы отстали от 22-летней спортсменки на целый круг. Победы Томас вызвали недовольство остальных участниц соревнований из-за того, что год назад она была мужчиной и соревнуется с ними не на равных. При этом результаты Томас соответствуют критериям Национальной студенческой спортивной ассоциации. Она заявлена для участия в чемпионате США в марте 2022 года. Последний раз в виде мужчины она выступала, ну, он, да, Томас, будучи мужчиной, выступал последний раз в ноябре 2019 года. Был пройден годовой курс по снижению уровня тестостерона, чтобы обеспечить равное положение для всех участниц турниров. Ну вот, ну, соответственно, видимо, не очень помогло, да, видимо, не очень помогло. Напомню, что первым в истории открытой трансперсоной, даже теряюсь, где ставить, какие окончания ставить, на Олимпийских играх стала 43-летняя представительница Новой Зеландии Лорел Хаббард. В соревнованиях по тяжелой атлетике, да, было выступление, закончила свое выступление на этапе квалификации, не сумев выполнить ни одной успешной попытки, однако была названа спортсменкой года на церемонии вручения наград старейшего новозеландского университета. Вот пишут вопросы по Сакурову. Тоже надежда полна возмущения, да, об этом тоже, наверное, поговорим. Значит, ну, наверняка все уже видели эту новость, но на все лады ее обсудили. Я имею в виду результат переговоров Зеленского с Байденом. Там результата никакого нет, но есть его оформление. Донбасс попытался вернуться в Россию, да, если вы мне позволите такое сравнение, да. Значит, 9 декабря Центр общественных связей ФСБ сообщил, что корабль ВМС Украины «Донбасс» А-500 выдвинулся из порта Мариуполя и направился в сторону Керченского пролива. Никаких заявок на проход, как того требует законодательство, не поступало. Требование сменить курс корабль проигнорировало. После того, как ему было направлено с российского корабля береговой охраны предупреждение о необходимости соблюдать российское законодательство, по прохождению Керченского пролива экипаж украинского корабля сообщил, что не планирует его пересекать. Затем судно легло на обратный курс, приблизилось к Керченскому проливу на 18 морских миль, это около 33,3 километра. Подобные действия оценили как провокационные, создающие угрозу мореплаванию. Песков сказал по этому вопросу, что это, конечно, провокация, и что произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать от таких провокационных действий. Любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям. Ну, соответственно, реакция Украины понятна. Вы все врете, все не так, и все в порядке, все по закону. Вот, но очевидно, что это было такое оформление встречи для того, чтобы привлечь к ней внимание. Ну и, собственно, сказать, что США с нами, поэтому ходим, в смысле плаваем, где хотим. Вот, много реакций было на этот счет, высказались там и в Госдуме, да, как обычно, все, в общем, высказались, и Захарова, и кто угодно. Я, честно говоря, не очень вижу, что тут обсуждать, вот, но тем не менее это новость, да, написали, что это за корабль, да, что это старая плавмастерская, что она несколько раз горела, тонула, ее, в общем, в 14 году на буксире, да, отдали свободной Украине. Ну, вот какая-то такая история, честно говоря, не знаю, если есть вам что-то сказать по этому вопросу, если есть какие-то соображения. Ну, кроме того, что это провокация во время этих самых переговоров с Байденом, то 8-495-7373-948. Там до 140 человек находилось в этот момент на борту, насколько я понял. Вот, но не знаю, сколько на самом деле. Надо было вдарить, считает Джекпот. Михаил задается вопросом, почему трансгендеры женщины, ставшие мужчиной, не уступают в мужских дисциплинах? Мне кажется, в вопросе содержится ответ. А, так, что еще? Надо было референдум провести на борту, шутит Мартин. На Паралимпиаде есть градация, нога выше колена, ампутант или нога ниже колена. Вот, ну, короче, это вот все в сторону трансгендеров. Григорий СПБ, соответственно, высказывается. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Если есть по украинскому вопросу какие-то мнения, то, соответственно, звоните, обсудим. Вот. Ну, продолжаем следить за событиями 30-летней давности. 10 декабря 1991 года было ратифицировано соглашение о создании СНГ Верховными Советами Беларуси и Украины. А Горбачев сказал, что не могли руководители трех республик решить судьбу целой страны. И начал говорить, что нужен референдум, и что так не пойдет, но в целом его позиция не победила, как мы знаем. «Стою в пробке плотно, хочу корешку сильно. Григорий СПБ, привет». Это пишет Макс. Значит, украинские депутаты основательно подошли на работе с текстом соглашения о создании СНГ, внесли 12 поправок. Некоторые поправки были весьма существенными. Значит, исчезло упоминание о координации внешнеполитической деятельности. Вместо него появилась формулировка консультаций в области внешней политики. Вот эти консультации у нас так и идут. В Белоруссии парламентарии не были настроены единодушно, были сомнения с обоих сторон. Вот, и, в общем, поддержали большинством после того, как узнали, что украинские депутаты ратифицировали это соглашение. Вот. Ну, советские парламентарии начали собирать подписи в это время, да, чтобы созвать внеочередной съезд народных депутатов. Поддержали около 200 человек, среди них Рыжков. Сбор подписей проходил в депутатском доме на Арбате. Назвав, ну, собравшиеся назвали Беловежские соглашения актом произвола, влекущим за собой непреодолимые противоречия. Вот. 10 декабря на встречу с парламентариями прибыли Бурбулис и Шахрай, которые попытались отговорить депутатов от идеи созыва внеочередного съезда. Встреча прошла холодно. В Казахстане вступил в должность официально Нурсултан Назарбаев. Собственно, ну вот, кратко так. Глава Грузии Звияд Гамсахурдия, выступая на митинге в Тбилиси, заявил, что руководству республики требуется время для того, чтобы выработать более четкую позицию по отношению к СНГ. Президент Азербайджана Аяс Муталибов, выступая на экстренной сессии парламента, заявил, что идея сотрудничества может быть воспринята позитивно, если она не исключает процесс суверенизации и приобретения независимости. Назарбаев назвал Беловежские соглашения слишком серьезными, чтобы по свежим следам давать им категорическую оценку. Казахстан может жить самостоятельно, но остается сторонником интеграции. Вот это такие новости 30 лет назад были, и мы ведем с вами хронику конца Советского Союза. Думаю, что сегодня это обсуждать не будем. Ну вот понятно, да, что точка такая, еще одна из точек этих самых была поставлена. Еще один гвоздик в крышечку был вбит. Продолжим по другим новостям, в том числе и по Ассанжу. По Ассанжу поговорим, по Джулиану. После выпуска новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35, еще пока в Москве, сейчас будет 18.36. 10 декабря, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. И мы с вами обсуждаем различные темы, новости, события. Не только выходят с сегодняшнего дня, но и события 30-летней давности. Только что видел на Яндекс.Радаре, да, если его так можно назвать, 10 баллов. И вот только собрался вам об этом рассказать, чтобы уязвить Яндекс в неправильном прогнозе, который нам обещал там 8,6, как снова сразу стало 9. Но по существу картина-то не меняется. Я думаю, что все 10, вот по ощущениям, да, в наличии есть. Соответственно, делайте выводы, потому что, ну, везде, где может стоять, там вот уже стоит. Никаких я исключений, вот так бегло просматривая город, не вижу, да, вижу, что вот... Где обычно трудно, да и трудно и сейчас, и даже где обычно полегче, там все равно тоже не весело. Делайте выводы и корректируйте свои маршруты и сохраняйте ледяное спокойствие. Значит, хотел 10 баллов опять. Не, пока еще 9 это у меня. То есть было 10 во время рекламы, да, я еще обратил внимание. Сейчас еще пока 9. Но 10, да, будем считать, что 10. Итак, давайте поговорим с вами про Джулиана Ассанжа. Что же там случилось? Да, я за... Так получилось, что я слежу за этим делом достаточно давно и пристально, поэтому... Для меня не было это событие серьезной новостью, поскольку я видел предыдущие, да, но тем не менее, что называется, для многих, в том числе и для тех, кто борется за освобождение Ассанжа, да, для них это стало очень неприятной новостью. Значит, что же случилось? 10 декабря, когда отмечается День прав человека, да, апелляционный суд Англии и Уэльса поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции в Соединенные Штаты основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Сам вопрос о высылке пока не решен. Есть время для апелляции, поскольку его невеста, в прошлом адвокат, вернее, невеста по совместительству адвокат, которая родила ему двоих детей, да, которая вот собиралась вот-вот выйти за него замуж, поскольку они через суд добились разрешения. Она надеется на апелляцию и говорит, что апелляция будет быстрая, возможность подать на апелляцию есть. Ну вот пока он еще остается. Значит, американцы обещали, что не будут держать Ассанжа в одиночной камере. До этого они обещали, что не будут его содержать в тюрьме, где содержат представители запрещенной в России Аль-Каиды и прочих террористов, и что ни в одной федеральной либо частной тюрьме строгого режима он содержаться не будет. Вот. Но в нынешних обещаниях вот это выпало, осталось только то, что не содержат в одиночной камере в изоляции, и если признают виновным, остается возможность, что он сможет отбывать наказание в своей родной Австралии. Вот, и BBC, которая следит, пожалуй, за делом внимательнее всех, британская медиакомпания такая есть, она отмечает, что сегодняшнее решение суда делает перспективу отправки активистов США более вероятной. Я хотел с вами, вот прежде чем я вам дальше расскажу, что же там, как там дела обстоят и почему я так считаю, хотел поголосовать, как считаете вы. Значит, Ассанжа выдадут и осудят в Соединенных Штатах на все 175 лет. 134, 21, 35. Ассанжа не выдадут, будет какое-то время еще мучиться в Великобритании, потом отпустят, дадут уехать. 134, 21, 36. Ну и, соответственно, Ассанжа оправдает президент Соединенных Штатов Джо Байден. 134, 21, 37. Вариант научно-фантастический, но о нем говорят, поэтому я его вам и, соответственно, докладываю. Прошу голосовать, я пока расскажу. Значит, что характерно, суд рассматривает вот этот суд, да, почему я, собственно, не удивлен, потому что 28 и 29 октября этот суд собирался рассматривал эту апелляцию, и он не принял никакого решения. И он не сообщил следующую дату заседания. Вот это очень странно. Это значит, что идут плотные консультации со сторонами для того, чтобы вынести вердикт позже. И судья вот так задумчиво сказал, мы позже скажем. Вот это позже произошло 10 числа. Вот, и, собственно, позже оно произошло вопреки решению от 4 января 2021 года, когда по ряду обстоятельств решили, что экстрадиция Ассанжа угрожает, поэтому выдавать ее нельзя. Какие это обстоятельства? Эти обстоятельства были рассмотрены в том числе в ООН. Там была целая площадка по обсуждению этого вопроса. Стало известно, достоверно известно, что ЦРУ с рядом чиновников американских готовили историю про то, чтобы Ассанжа похитить, когда он находился в посольстве Эквадора, вот, и, соответственно, отправить в Соединенные Штаты незаконно. Учитывая психологическое и прочее давление на Ассанжа, да, вот, соответственно, пришли к выводу, что он может покончить жизнь самоубийством там, и поэтому это ему угрожает. И в январе суд принял такое решение. 420-й выходит на связь, видимо, вибрации поздней осени еще действуют, вот зачитываю. Ассанжа нас пытаются отвлечь от огромной инфляции в России и политических репрессий. Вас Новым годом от вашей жизни пытаются отвлечь еще. И есть такая фигня, происходит каждый год, вы вот в нее не верьте. Новый год не настоящий, он просто отвлекает вас от бешено растущих цен. Не, будьте разумными, да, боритесь против Нового года, выходите на улицы наших городов. Значит, продолжаем по Ассанжу. И вот, соответственно, теперь его повел... Да, еще суд не стал рассматривать обвинения по существу. Виноват Ассанж, гражданин Австралии, или нет? В том, в чем его обвиняют. Просто рассматривали момент, может он с собой покончить или нет. И на основании этого, значит, отказали американцам в апелляции по выдаче, а потом вот раз и назад, соответственно, ситуацию развернули. Значит, конечно, много международной реакции, не только нашей, между прочим, да. Не только наши, но и Amnesty International, да, назвал это пародией на правосудие. Еще Международная федерация журналистов осуждает решение Британии. Вот, кандидат в президенты Жак Франции, да, Жан-Люк Меланшон, назвал решение суда Лондона убийством под видом правосудия, да, вот сегодня. Ну, собственно, я считаю, что, скорее всего, его выдадут. И, скорее всего, осудят, скорее всего, посадят на все эти годы, да, потому что вот чудес я, честно говоря, тут не жду. Вот, а по факту человек, ну, опередил свое время, поскольку, ну, вот если, например, сравнивать с Pandora Papers, да, с теми там документами, да, о счетах очень богатых людей со всего мира, которые международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал, Ассанж сделал то же самое. Ассанж сделал то же самое, что и крупнейшие СМИ, да. Но вот, соответственно, он делал это тогда, когда это воспринималось исключительно как удар по американским национальным интересам, они ему мстят, да. Долго была история... Долгая история по поводу того, что надеялись, что Трамп его освободит, помилует, поскольку Ассанж, ну, однозначно, что называется, высказывался за Трампа, да, публиковал документы демократической партии, вот, не только демократической, но и демократической тоже. А Трамп ему такую поставил ловушечку. Готов рассмотреть помилование Ассанжа, если Ассанж расскажет, как был взломан тот самый легендарный сервер Демпартии, какие там данные находились и так далее. Но очевидно, да, что Ассанж этого не делал, и документов у него этих, видимо, не было. Ну вот, соответственно, такая была типа сделка предложена. Вот, и поэтому, да, поскольку он в том числе, да, не симпатизировал демократам, поэтому я думаю, что при Байдене у него не очень много шансов на помилование, да, потому что, ну, месть, да, в данном случае месть американской системы юстиции, да, обвиняется Ассанж ровно по тем же самым статьям, что, например, и Сноуден, по таким же, да, она в данном случае первична. И, конечно, всякие другие обстоятельства, в том числе и рассуждения ООН на тему того, что они, американцы вообще не очень могут Ассанжа за это судить, потому что он не их гражданин. Но, тем не менее, ну, в общем, последовательность действий, да, она наглядно показывает, к чему все идет. Если у вас есть какое-то мнение по поводу Ассанжа, по поводу ситуации, 8-495-73-73-94-8. Если вы считаете, что Ассанжем нас отвлекают от чего-нибудь тоже, давайте тоже попробуем об этом поговорить. А я напомню, что мы с вами голосуем, хотя никакого энтузиазма голосование пока не вызвало. На всякий случай напомню. 134-21-35. Это если вы считаете, что ее выдадут и осудят по всей полноте предъявленных обвинений на 175 лет. 134-21-36. Если вы считаете, его помурыжат и отпустят в Британию, то вот это ваш вариант ответа. А 134-21-37, если вы считаете, что возьмет Байден и в приступе какого-нибудь человеческого отношения возьмет и помилует. Теоретически возможен крайне слабый вариант помилования Ассанжа господином Байденом для поднятия собственного рейтинга, пишет нам Неоника. Честно говоря, не знаю. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Да, я тоже следил за Ассанжем. И скажу так, вот мое чувственное отношение к этому, что его надо оправдать и отпустить. Но это будет сделано позже, ну, без оправдания. Почему? Очень легко его судьбу предугадать. Во-первых, преамбула. Вот куда доводит авантюрное левачество. Понимаете, я тоже левак, я тоже социалист. Но в пределах я никогда не пойду на нарушение законов, которые не противоречат безопасности человека. Он пошел на это, потому что он авантюрист. И мировое левачество всегда этим отличалось. Помните Платтона и Третий интернационал, всех этих, так сказать...
Я и четвертый помню.
Полезных дураков. Смотрите, что сделал Сноуден. Он поступил гораздо умнее. Он понимал, что он подписывался, он секретной работе. Он просто убежал сюда, и все. Этот же хотел совместить все. Так не бывает. Но почему в его пользу говорит?
Вопрос. Давайте немного разъясним позиции. В чем вы считаете виноват Ассанж?
Нет, ну, я секунду еще раз говорю. Почему его... Скоро он будет на свободе, я могу сказать. В Америке нет ни одного заключенного за ненасильственные, несмотря на эти страшные сроки, 200 тысяч лет, ни одного заключенного, который не совершил прямого насилия, который бы сидел пожизненно, просто не существует. Да, Эймс, пожалуй, Хансен, два исключения, но, по-моему, их уже отпустили. Да, они шпионы были. На то, что какой ущерб нанес Эймс Америке, это Толкачев только и Поляков Дмитрий, наш генерал, может быть, самый великий шпион в истории вообще.
Тем не менее, вынужден вам напомнить, что подельник или подельница уже, да, мы сегодня путаемся с этими гендерами, Брэдли Мэннинг, он же, она же Челси Мэннинг, пятерочку-то свою отмотала из 35.
Пятерочку, понимаете, смешно.
Так она по части эпизодов, у Ассанжа их в десятки раз больше.
Одну секунду, между Ассанжем и Мэннингом, Хансеном и...
Алло.
Ассанж никогда не был официальным работником спецслужб. Алло.
Да-да-да.
Никогда не был. Он, его преступление, оно совершено. Он скупал, получил информацию, которая содержала не только ущемление прав людей, за что я обеими руками...
Давайте по существу, но правда. Вот вы либо не знаете, либо вводите в сомнение людей. Ассанжа обвиняют в масштабном сговоре, существовавшего вокруг взломов компьютеров, да, государственных, получения, да, и распространения секретной информации, да, Пентагона.
Я вот сейчас закончу. Вот почему американцы хотят его забрать, потом отдадут в Австралию, и он выйдет спокойно. Значит, потому что они его должны допросить, ну, на момент расследования связи. Понятно, получится что-то, не получится, неизвестно. Но я говорю, его левачество, Агалтер, это такой Че Гевара современного хай-тека. Так? Ну, он, конечно, совершил, он авантюрист. Он зашел слишком далеко. Но я за то, чтобы его освободили. Если в его действиях содержится разоблачение того, что правительство делает против людей, как вот Лукашенко, там у него сидят люди вообще ни за что. Политических заключенных 7 тысяч уже. Так? Вот. Поэтому Ассанж – это авантюра, разворачивающаяся на экране всего мира. Да, он уже много пострадал, но он вам виноват сам. Понимаете, американцев тоже можно... понять. У нас расстреливали таких людей. В Советском Союзе расстрелы десятки, которые... Вот,
кстати, вы гениальную вещь сказали. Я думаю, что я вашу мысль-то понял основную. Соединенные Штаты сейчас — это как Советский Союз тогда. Вы в эфире, Сергей. Здрасте.
Здравствуйте. Я считаю, и, конечно, жалко человека, что он действительно совершил страшное преступление против государства. Он раскрыл секреты, не просто публикацию, своими съемками. Все видели, как летит ракета, как попадает. Но это специалисты знают. За такие вещи у нас в России приговаривали к расстрелу не только своих предателей, но и зарубежных шпионов. Я не желаю ему смерти, но закон есть закон. Такие вещи делать нельзя.
Но закон, он же не американский гражданин. И не находился на территории Америки. Он опубликовал то, что ему прислали. Собственно, чем он отличается от тех самых журналистов, которые сейчас вываливают, собственно, информацию о передвижениях счетов там и так далее?
Ну, значит, через некоторое время в законодательствах по странам, везде в политике будет изменена вот эта вот линия. То, что не только предатель и шпион тот, кто в нашем государстве, но и те, кто из других государств разглашает секреты. Это будет...
Вы понимаете, да, что вот по вашей мысли, которая действительно, да, в ней есть здравое зерно, но по вашей мысли все эти билингвикеты и прочие, да, они вот должны тогда подвергнуться уголовному преследованию.
Я понимаю, что журналист хочет... Нет, хайп — это слишком такое слово нехорошее. Он хочет... Даже, может быть, он это от души делает. Но такие вещи... Я патриот своей страны. Был бы в Америке, был бы патриотом Америки. Такие вещи публиковать нельзя. Может быть, я ошибаюсь.
Позиция вполне понятна. Спасибо. Спасибо за нее. Вот Алексей ТТ спрашивает, а как бы мы реагировали, если бы это касалось нашей страны, если бы у нас был какой-нибудь Ассанж, который как давай публиковать секретные документы преступлений каких-нибудь в Сирии, да, или где-нибудь там еще. Вот сидел бы в Швеции, причем гражданин Швеции, да, и, соответственно, публиковал. Не знаю, вряд ли бы мы добивались его экстрадиции, честно вам скажу. Но вот так, пытаясь ситуацию, что называется, померить этот пиджачок. Вы в эфире, слушаю вас. А как же вас всех это самое разволшебило-то на ночь глядя? А жалко, что вы не можете обосновать свою точку зрения. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Вы знаете, вот на мой взгляд, конечно, сугубо мое личное мнение, вот глобализм, который, так сказать, насаждает американцы, это своего рода фашизм 21 век, поэтому я считаю, что во имя, так сказать, всех народов Земли, кажется, Ассанж — это герой нашего имени, собственно говоря.
Ему... Вы знаете, у меня для вас есть специальная информация, подумайте о ней, смотрите. У нас нет информации о том, вакцинирован Ассанж или нет. А это значит, что мировая закулиса, вот эти все рептилоиды из Дипстейда, его из Дипстейта, прошу прощения, пытаются его выдать для того, чтобы убить его вакциной там и замучить его ковидом в американской тюрьме. Подумайте об этом.
Они уж и так его замучили, так сказать, по этим, по тюрьмам, так сказать, майцы.
Вот, но в тюрьме он сидит в одной, в британской, да, то есть ждет, собственно, своей судьбы. Вы считаете, что Ассанж должен быть свободен, или как вот предыдущий оратор сказал?
Да, разумеется, конечно, должен свободен, потому что он все-таки во имя добра, собственно говоря, действует, а не, так сказать, во имя зла.
Как вы считаете, чипирован ли он в британской тюрьме или в посольстве Эквадора?
Да, вы знаете, сейчас современные технологии, так сказать, вот Владимир Владимирович там что-то, как говорится, посредством, так сказать, назального, так сказать, вакцинировался, я так слышал, что... Поэтому, собственно, да, конечно, что-нибудь ему ведут, как говорится, чтобы, так сказать...
Понятно, спасибо за ваше мнение. Я напомню, у нас идет голосование, мы пытаемся понять... Выдадут и посадят Ассанжа или нет? 134-21-35. Ассанжа выдадут и посадят на 175. 134-21-36 выпустят скоро в Британии. 134-21-37 Байден помилует. И таким образом он, соответственно, избежит посадки. Вы в эфире, да? Здрасте.
Да, здрасте. Знаете, тут интересно это. Как ассистентка его судит... Ну, английский суд, он сейчас, да, пытается судить, и потом будет судить американский суд. Кажется, вот как бы такое внешнее мнение, что это как бы считается сейчас такой, ну, наиболее независимые суды в мире.
Но его судят-то за что, английский суд, вы знаете?
Нет, я не к этому, нет, английский суд его не судит ни за что, он его пытается выдать, и все. Он его не судит. Интересно будет сама, знаете как, само судебное дело. Английский суд должен будет сначала признать, ну, что его нужно выдать, а вот американский суд потом действительно осудить его как вот не гражданина, раскрыть его связи с информаторами. И сама цепочка, вот интересно, будет доказана, каким образом он получал эту информацию, и нарушил ли он американский закон. То, что они его судят, как бы там, может быть, ну, нам кажется, там несправедливо, еще что-то. Будет интересно понаблюдать.
Ну, я напомню слушателям, и вам тоже спасибо за ваше мнение, что судят его сейчас как раз только по делу об экстрадиции. И поэтому его не освобождают, потому что он, очевидно, суд опасается, что он может куда-нибудь уехать. А арестовали его, ну, и приговорили к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Вот. И это он уже отсидел, он сидит теперь вообще непонятно почему. Вот. И предъявляют ему обвинения только американские. Причем британский суд эти американские обвинения не рассматривает. Вот такая правовая коллизия. Я не юрист, конечно, да, но я не знаю, вот как эта мозаика в правовом поле складывается. Хотя, в общем, думаю, что нормально она складывается, было бы желание. Вы в эфире, слушаю вас. Так, не получилось. Ему обратиться бы к королеве, она может миловать. А в чем она его помилует? Он же невиновен перед ней, как бы. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Ильхом. Я хотел бы вот такую аналогию провести с нашим судом. Помните, недавно один гражданин обнародовал пытки заключенных.
Да,
его сразу же подали в розыск, открыли уголовное дело. Потом, правда, закрыли, спохватились. И там тоже была мотивация раскрытия государственной тайны.
Ну, смотрите, дело-то закрыли. Его же никто не требует выдачи из Франции. Его же не судят во французской тюрьме, правда, сейчас?
Да, но сначала открыли и объявили в розыск международный.
Но закрыли же.
По Интерполу. А если бы добились, было бы то же самое.
Ну, Ассанжа добивают прямо сейчас, понимаете, и что?
Но, по крайней мере, мотивация та же самая. Согласитесь.
Не, не согласен. Не согласен. Дело закрыто. Но вчера президент это обсуждал.
Но его же открыли.
Но его же закрыли, но мы будем так бесконечно, конечно, с вами. Григорий из ПБ спрашивает, что там с изнасилованием. Дело закрыто, дело развалилось. Потерпевший говорит, мы вообще не помним, что было, поэтому отстаньте от нас. И уже дело, первое шведское дело об изнасиловании, которое предъявляли Ассанжу, да, оно уже не актуально. Спамбокс считает, у всех, все как у всех нужна статья найдется. У нас много звонков, а, видимо, реакция, да, на звонок Ильхома последний, но я с вами сейчас пообщаться не могу, потому что мы сейчас будем слушать с вами новости. А вот после новостей мы либо продолжим по этой теме, ну, либо поговорим еще, поскольку сегодня есть еще о чем поговорить. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 10 декабря, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И у микрофона Александр Асафов. Мы с вами обсуждаем разные темы, разные новости. Вот была новость потому, что постановил суд, что можно выдать Ассанжа американцам, наконец. Ну и вот это мы с вами обсуждали. Наверное, подведу я итоги голосования. Все равно народу позвонило не очень много. Данные нерелевантны, но какие есть. 76% из позвонивших считают, что выдадут и отсидит. Ну, вернее, не отсидит, а сядет. Сядет на 175 лет. 8% считают, что выпустят в Британию. И 16% считают, что помилует Байден. Есть несколько звонков, но давайте попробуем с вами в эфире. Алло. Алло. И тишина. Слушаю вас. Тишина, ну и как что-то неудачно. Ладно, давайте по другим темам. Если нет никаких мнений по этому вопросу, что там на дорогах у нас? 9 баллов, да, десяточки пока не видно, но она есть. Значит, напомните, что изменило в американской политике публикация этих данных. Сыграл в политика, проиграл, его ставку перебили. Не очень понимаю, мастер, что вы имеете в виду. Беларусь считает, что это хрень все, это неинтересно. Так, что еще? Ну вот, вечно недовольный Алексей считает, что Ассанж достоин Нобелевской премии мира. Давайте по нашим историям. Значит, что сегодня еще был такой резонанс, но тоже обсуждали все, причем с самого утра. Это совет по правам человека, да, вчерашний, который, соответственно, мы что-то никак не стали с вами обсуждать, никому не интересно. Тем не менее, он был полон деталями, и вот одна из деталей обсуждалась. Не знаю, видели ли вы или нет. Но президент Владимир Путин, президент России, там вступил в определенную полемику с режиссером Александром Николаевичем Сокуровым, который, как формулирует средства массовой информации, он говорил несколько не это, но они формулируют это, что Сокуров заявил о кризисе федеративности в стране. Он утверждал в своей речи, что республики Северного Кавказа стали националистическими и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией, да. Вот, значит, Путин не согласился с ним, по своей позиции аргументировал, но режиссер начал его перебивать. Значит, Путин ответил, что у нас не дискуссия, у нас обмен мнениями, а то мы сейчас превратимся в какое-нибудь ток-шоу. Мне кажется, самое важное, ну, я сейчас иронизирую, но самое важное, да, по этому вопросу, что мы с вами узнали, что Путин в курсе про ток-шоу, да, и знает, как там обстоят дела, возможно, даже смотрит что-то, да, представьте, как в общем, многие из нас, из радиослушателей. Значит, собственно, Песков потом высказался, что Сокуров высказался непрофессионально, без знания предмета по очень важным темам. Вот, и, значит, Сокуров начал с заявления о сложной внешнеполитической ситуации и дорогостоящей внешней политике. Он сказал, что на довольствии у нас находятся Беларусь и Южная Осетия, а еще нужно помогать Сирии, ну вот с возмущением. И сказал, что у некоторых республик в России характер, ну, они носят национальный характер, и у них есть свой падишах, и при этом эти регионы являются дотационными. Куда делась Россия? Надо говорить об этом. Вот. И сказал, что на Северном Кавказе почти нет русских, вся власть в руках коренных жителей, нет свободного развития молодых людей, это, видимо, про геев он рассказывает. Стагнирует экономика, и есть вопросы к национально-культурному укладу. Вот. И, в общем, русских по этому вопросу многие начинают не любить. Поэтому давайте отпустим всех, кто больше жить с нами не хочет. Вот. Путин говорил, ну, сказал, да, там тоже достаточно длинное выступление было, сказал, что есть тут что обсуждать, есть много проблем, есть сложных вопросов в стране, но вот говорить в том контексте, да, как говорит Сокуров, в общем, недопустимо. Потому что сепаратизм в России никто не хочет, это показала там, в том числе и обновленная Конституция. И он сказал, что с нами никто не хочет расставаться. Вот вы говорите о многообразии, цитата. Дагестан — это многонациональная республика. Что вы предлагаете? Разделить Дагестан, Карачаево, Черкесию? Там много вопросов. У нас 2000 территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории? Разве русский народ заинтересован в распаде Российской Федерации? Вы хотите нас превратить в Московию? Так и в НАТО хотят сделать, вот. Ну и, собственно, сказал, что вы выражаетесь не всегда точно, к этому нужно очень серьезно относиться. Ну и не согласился с тем, что Белоруссия находится на содержании в России. Некоторые вещи лучше сказать прямо, а некоторых лучше вообще промолчать, потому что это вещи тонкие, чувствительные. Ну и позвал его в гости как-нибудь это все обсудить уже без, соответственно, без камер, да. Вот такая произошла новость. Давайте попробуем ее обсудить. Вот, если у вас есть какое-то мнение по этому вопросу, то давайте, конечно, поговорим. У меня есть свое тоже, но оно, мне кажется, там достаточно наглядно. Я считаю, что господин режиссер, ну, наверное, хороший режиссер, да, мне сложно судить. Я не специалист по кинематографу, я-то простой зритель. Наверное, в кино он хорош, но здесь он какие-то личные, скажем так, соображения, комплексы и страхи изложил, как догматические такие постулаты. И в этом, конечно, он не прав. 420-й спрашивает, разве у нас нет статьи за призывы к отделению? В целом есть. Ну, не в таком контексте, но в целом есть. Вы совершенно правы. Да, слушаю вас.
Да-да, здравствуйте.
Вы знаете, по идее, конечно, Сокуров бедный старый человек, который все собрал, ну, в одну кучу. Всю,
ну, не бедный и не старый все-таки, давайте как-то это.
Ну, давайте.
Не бедный, по сравнению с нами, он не бедный и не старый.
Не в этом дело, да. Я имею в виду, что он со своим, он увидит все проблемы государства, да, как бы собрал их в кучку. Но на самом деле Путин говорит про те же самые проблемы. Путин говорит, что на самом деле расстаться никак нельзя. Ну, как бы вот, как это физически можно, как вообще понять, кто с нами не хочет жить, ну, по-настоящему, не какими-то там липовыми референдумами, липовыми, потому что они не дадут никаких настоящих результатов правдивых. И если спрашивать, то там, наверное, все будут, да, согласны жить в российском государстве, так, как он есть. Проблема в том, что Сокуров, он, наверное, не совсем правильно оценил, он, наверное... Не проблема не федерализации, а проблема в том, что федерализацию надо усиливать. Потому что надо больше отдавать полномочий, больше оставлять денег в регионах, которые не сами...
Да он не это сказал, он не это сказал.
Он не это сказал, он не это сказал. Я и говорю, что в этом проблема. Он видит, что проблема, конечно, регион националистический, они от бедности злеют. Понятно, что и русских там количество становится меньше, все ясно. Но это от чего становится? От бедности, от недообразованности, от... Ну, от тех проблем, которые как бы они и так есть, они и так понятны. И Путин-то про это же говорит, что есть и территориальные...
Но проблемы надо решать, но не таким методом.
Нет, а он, да, он просто, я имею в виду, что он не совсем правильно оценил. Он думал, что действительно можно взять и кого-то отпустить. Но никто уходить-то не хочет, вот в чем дело. Как можно отпустить? Национализм, он в республиках начинает расти не потому, что они хотят уйти, а потому что от бедности. То есть они думают, что они более бедные. Ну, Хабиб Нурмухамедов рассказывал, помните, про Дагестан, о том, что Дагестан полуроссии снабжает электроэнергией. Это слова же в этом же.
Как-то, ну, Юрий Лоза считает, что земля плоская, потому что Волга в Каспийское море не впадает.
Нет, Хабиб конкретно говорил про Грэс, это все как бы понятно. Не этот, здесь, при чем тут Лоза вообще?
Не, Лоза, к тому, что это высказывание одинаково, скажем так.
Нет, Хабиб конкретно говорил, там разбирали ошибочность, там, что это когда-то это было, что, ну, не в этом суть. Суть в том, что, например, Кавказские республики, они же бедные. Они бедные почему? Там нет работы, там нет производства, они дотационные. Но дотации, например, вот сейчас, если посмотреть, они не такие большие. Они там несколько, там, десятков миллиардов в год. Они не этот, это не триллионный бюджет Москвы. Не трехтриллионный бюджет Москвы. То есть как бы...
Понял вашу позицию, спасибо за нее. Вот тут пишет Виталий, посмотрите на РБК, что сказал Сокуров после этой встречи. А Сокуров после этой встречи, цитируя РБК, да, сказал, я огорчен тем, как все прошло, потому что президент не вник в суть сказанного мной, невнимательно слушал, или, может быть, я непрофессионально задал вопрос. Ну так слава богу, что я непрофессионально задал вопрос, потому что я не политик, а просто человек со стороны. Я не понимаю, что тут содержательного. Я вот не понимаю. Он сказал, ну, я не то хотел сказать, меня неправильно поняли, может, неправильно слушали, а может, я неправильно сказал. Ну и хорошо, что я неправильно сказал, я не политик, я Вася просто. Вот, ну, я так, да, перевожу для себя. Поэтому не очень понимаю, потому что почему мы должны эту позицию как-то принимать. Позиция, она, ну, для страны плохая. Эту позицию мы 30 лет назад, да, как бы через нее прошли, несите суверенитета, хватайте, несите, кто сколько унесет. Не закончилось ничем хорошим. Поэтому, ну, честно говоря, мне странненько, что светочи, хотя, что светочи, да, у нас светочи, вон, там, хиджаковые разные тоже себе позволяют. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, Александр, добрый вечер, Вайс. Опять меня спровоцировал предыдущий товарищ. Ну, на самом деле, действительно, господин Сокуров не богат, вернее, богат богаче нас и гораздо, несмотря на прожитые годы, более молод и свеж, чем многие из нас с пошатным здоровьем в связи с непростой экономической ситуацией. Ну, это можете воспринять как сарказм. На самом деле, данный товарищ, как и Сокуров, дезориентирован этнографически, географически и экономически. В том числе и Хабиб вообще бы молчал по поводу того, что якобы Дагестан дает России. Дагестан с незапамятных времен, в отличие от уважаемого Кадырова и возглавляемого им региона, Первое место занимает Дагестан по дотациям из Российской Федерации, которые на сегодняшний момент все еще составляют более 70 миллиардов рублей ежегодно. Какую электроэнергию они там производят? 30% всего.
Давайте того, не что... уходить в сторону все-таки.
Да, я просто хочу сказать, на самом деле, вот еще раз убеждаешься, что от сытой жизни действительно для таких людей, как режиссер и данная так называемая творческая интеллигенция, это на самом деле так, только в год Собянин дотирует и субсидирует данные культурные центры и театры на 80, более чем на 80 миллиардов рублей ежегодно из московского бюджета, вот, не считая федеральных центров и прочих регионов. Но они просто дезориентированы в том, что происходит, как вы правильно заметили, в том числе на Северном Кавказе. Огромные представители, огромная часть данных представителей северокавказских народов у нас представлена и в Законодательной Думе, и в Сенате, и в Министерстве обороны, и не только в виде Евкурова. В том числе и возглавляет табасаранец генерал Рашидов, по-моему, его фамилия, группировку российских миротворцев на Горном Карабахе. Поэтому все права, привилегии, они такими же правами, привилегиями пользуются, как и все остальные народы нашей великой и могучей страны. А говорить о том, что, как правильно сказал президент, спровоцировать непосредственно сепаратистские настроения меньшинства той же какой-то той же Чечни 90-х годов, которые провоцировали маленькую Чечню против всей России, чтобы весь Кавказ был раздроблен еще более на мелкие удельные княжества в угоду нашим невероятным союзникам и заклятым друзьям в виде натовцев и янкам. Но это просто в настоящий момент.
Вопрос такой. Вот мы однозначно понимаем высказывание Сокурова, да, и его, и контекст этого высказывания. Вопрос. А вот смотрите, да, ну у нас же должна быть какая-то полифония мнений, да, у нас должен же быть какой-то спектр. Поэтому мы должны, соответственно, слушать Сокурова, с ним вот диспутировать, предъявлять аргументы какие-то, да, обсуждать или нет. Или если мы видим, что это очевидное, ну, заблуждение, да, не буду говорить глупость, а заблуждение, вот, то, соответственно, и обсуждать нечего. Как вы считаете?
Ну, я не хочу развертывать вот ответ на этот вопрос. Когда я действительно услышал, два раза я видел этот фрагмент, который транслировали по федеральному каналу, я думаю, что этот вопрос был уже запротоколирован в данном телевизионной связи с президентом. Я думаю, он возник не случайно, и надеюсь, что не по глупости данного режиссера.
Ну, посмотрим. Спасибо за ваше мнение. Есть у нас еще. Давайте сейчас я вас подключу и зачитаю, что пишет. Да, одну секундочку. Здрасте. Джекпот пишет: оставляйте деньги в регионах и не тащите их в Москву, где они разворовываются. Ничего, не понимаю, какое это имеет отношение. Да.
Это какая-то билиберда, это люди какую-то билиберду пишут. А вообще-то я тоже 2 или 3 раза сегодня увидел этот сюжет. По-моему, все предельно ясно. И он никакой не дурачок, потому что если бы он дурачок был, он сказал бы там то, что потянуло бы на статью по посягательству на территориальную целостность государства. Так как он это сказал, давайте отпустим, это явно, что человек был подготовлен, и как бы так, чтобы к нему не придраться, это сказал. А это то же самое, что отпустил. Отпустили Косово, да, вместе с албанцами, отпустили, да. Вот, собственно говоря, и это как бы явно, что это враг просто, так сказать, нашего государства. Такие вещи говорит. Но если кому-то не нравится, кто его держит? Его все отпускают. Поезжайте за границу. Нет, тут имеется в виду, что давайте отпустим, дадим кусочек нашей земли вместе с ним. Вот и все.
Позиция понятна, спасибо. А в эфире слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Что меня больше всего удивляет в этой истории, так это терпение Путина. Конечно, ему было неприятно, он немного напрягся. Но терпение у него железное, конечно, чтобы выдержать вот это вот. Я вообще сейчас вполне могут подхватить этого гениального творческого человека на Западе. Там, наверное, в ладоши хлопают от радости. И вообще я даже не удивлюсь, что его могут наградить Нобелевской премией вслед за главным редактором «Новой газеты». Если он дальше будет развивать свои мысли, точно наградят. И вообще его надо звать не в гости к Путину, а в гости к Бастрыкину, побеседовать. Пусть обстановку оценит, показать ему статью об экстремизме, о национальных интересах государства, объяснить этому. Ну как человек может рассуждать, важны ли для России, Белоруссии, Южной Осетии и Сирии, если он в этом ничего не смыслит?
Смотрите, а вот можно я гипотезу такую попробую с вами обсудить? У нас есть сложные вопросы, да, которые считаются точно никто обсуждать не будет. Будут скрывать, например, эти пытки. Эти пытки в колониях ФСИН, да, в туберкулезной этой больничке, да, там в двух-трех. Например, это проблемы с мигрантами, которые вон вчера в метро опять на кого-то напали. Ну и таких, например, очень много. И кто-то считает, что тема вот возможного ухода, да, как бы отпускания, назовем это так, из России, она настолько табуирована, что об этом и говорить нельзя. А говорить нельзя, значит, у государства связанного ответа нет. Значит, государство, если это задать, оно в ступор впадет и, соответственно, начнет как-то очень плохо себя чувствовать. То есть волшебное магическое слово. И, может быть, Сакура в данном случае сыграл службу какой? Он показал, что на все вопросы есть ответы. И на такие тоже. Вот если он считает, что Северный Кавказ — это там глухое, националистическое, какое-то радикальное такое место, которому не место в России, а что по этому думает государство, что по этому поводу думает президент? Ну вот он ответ получил. Возможно, действительно он задал его там кривенько, но, может быть, просто это тема, которая должна звучать наравне с темами, что у нас бездомных полно, их не лечат никак. Ну и то, что мошенники людей грабят на миллиарды, это то, я рассказываю контекст, который вчера звучал на этом совете по СПЧ. Поэтому, может быть, тут в этом смысл?
Да, Александр, вот если бы это сказал не на прямом вот разговоре с Путиным Сакуров, а сказал бы кто-нибудь в интернете, или что-нибудь ляпнул, или несколько раз бы это вот начал вот эту... За ним бы точно приехали. 100 пудов приехали бы. Это уже следят, уже это случаи есть такие. Это этому повезло, Сакурову, что Путин ему... Я думаю, что он его даже не примет. Чего его принимать-то? Я не, вот это не понимаю. Ну, нельзя быть таким добрым.
Не очень вы поняли мою мысль,
ну
ладно.
Нет, все равно ну а какую, что про пытки? Ну, а что я могу сказать про пытки?
Я не про пытки, ладно. Сергей Алексеевич, спасибо, еще пообщаемся. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Владимир, Москва.
Да, Владимир, здрасте.
Вы знаете, мы все люди с удовольствием рассуждаем о политике, хотя не все из них, точнее, большая часть вообще в этом не разбирается ни разу. Также мы готовы с удовольствием разбираться в вопросах, которых тоже слышали, ну, где-то из окна. На мой взгляд, есть смысл собирать людей из разной, в том числе, творческой интеллигенции, чтобы они не рассуждали о том, в чем они не разбираются, вообще не понимают ни разу, а задавали бы просто вопросы по темам, которых их беспокоят. Ну вот там человек затронул армию, ну что он про армию знает? Ну, был он, может быть, в рядах вооруженных сил 40 лет назад, но сейчас-то что он может о ней рассуждать? Другое дело, если тебя беспокоит этот вопрос, скажи, пустите меня в часть, пустите к людям, пустите к солдатам, дайте поговорить, хочу узнать.
Ну, вы знаете, как член Совета по правам человека, он должен был туда съездить.
Вот, я об этом и говорю. Ты сначала езжай в конкретное место, а потом на основании конкретной информации президенту страны задавай либо конкретные вопросы, либо выходи с конкретным предложением.
Ну, кстати говоря, другие выступающие так и сделали, в общем-то.
Да, а так получается, что частично человек, который занимает большую должность в государстве, первое лицо в государстве, тратит время на то, чтобы объяснить элементарные простые вещи человеку, режиссеру. Ну, я же не лезу к нему в режиссерский пульт или кресло, что там у него, и не даю советы, как ему снимать фильм. Хотя тоже могу поехать на площадку, попытаться в этом вопросе разобраться. Но почему у нас столько любви к даванию советов?
Потому что у нас страна советов была много лет. Вот. Но единственное, что хочу добавить, что мы, по крайней мере, узнали, что президент в курсе контекста ток-шоу. А Григорий из ПБ пишет, что Сакуров уже много лет работает на Кавказе и там обучает режиссеров. Мне об этом неизвестно. Возможно, это и так. В эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это я позвонил в эфир.
Да, вы в эфире прямо сейчас.
Я про Сакурова хотел сказать.
Да говорите.
Он просто, если грубо сказать, продажная душа в том смысле, что он получает какие-то эти гранты, бонусы из-за границы от своих патронов. И ему обязательно надо отработать, вот он.
Да ну нет, мы давайте не упрощать ситуацию. Конечно, он получает гранты, но платит ему государство, это вдвойне. забавнее. Вот у него такая позиция, да, у человека мыслящего. Ну, сколько их было? Вы не помните? Был Юра Музыкант, тоже какие-то подобные вещи президенту говорил. Ну, то есть это нормально. А что происходит? Кстати говоря, скоро же 23-го пресс-конференция большая. Мы там тоже заслушаем. Я думаю, Цымбалюк, которого тут на днях вызывали на разговор, тоже там задаст что-нибудь про российскую оккупацию, да? То есть, ну, в этом смысле... Для меня, наоборот, это демонстрация того, что у нас-то выигранных тем нету. Вот мы постоянно, да, я вот читаю, что Асафов про это не скажет, потому что запрещено, потому что это ему там не прислали методичку. Ну, чушь же, да, но вот люди в это верят, и мне кажется, ситуация с Сокуровым показывает, что и такой, и такая тема, да, может быть... Может обсуждаться и получить четкий связанный ответ, пусть и в форме не очень корректной, да? Если Цымбалюка пустят на пресс-конференцию, я тогда вообще ничего не понимаю, зачем мы говорим о патриотизме. Ну, общение с прессой — это такая работа. Даже подонков журналистов пускают, да? Как бы что уж такого-то. Давайте узнаем, что произошло нового в городе, стране и мире, и... Еще поговорим по другим темам. Сейчас новости на радиостанции. Да, кстати говоря, хочу сделать небольшое техническое объявление. Пока не точно, но есть вероятность, что на следующей неделе мы с вами не на всей неделе встретимся. Какие-то дни меня не будет. Пока точно не знаю, но на всякий случай ставлю вас в курс, чтобы вы потом не удивлялись, куда опять сбежал, этот прогульщик Асафов. Новости на радиостанции, после продолжим.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
19:29 в столице, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. Отношения России и Запада подошли к критической черте. Диалог Москвы и западных стран по гарантиям безопасности остро необходим, заявили в МИДе России. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что президент США Джо Байден в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным выразил готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации. Также в МИДе России подчеркнули, что в ведомстве требовали от НАТО ответить на выдвинутые ранее предложения по снижению напряженности в Европе. В Госдуме предложили ежегодно выплачивать россиянам 13-ю пенсию. Эта инициатива нацелена на борьбу с бедностью в стране. Об этом в своем телеграм-канале написал руководитель фракции «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов. По его оценке, на реализацию предложения потребуется почти 655 миллиардов рублей. По словам Миронова, пенсионеры – самые социально незащищенные граждане. Парламентарий подчеркнул, что обычно в декабре, в преддверии новогодних праздников, они берут потребительские кредиты и займы, а потом могут столкнуться с сложностями при погашении долгов. Депутат выразил надежду, что 13-я пенсия поможет отказаться от СУД. Тинькофф устранил сбой в работе мобильного приложения банка. Ранее часть клиентов столкнулась со сложностями при входе в личный кабинет. По данным Down Detector, на сбой в работе сервиса пожаловались более 1000 человек. Большинство из них столкнулись со сложностями в работе онлайн-банкинга. О проблемах в основном сообщили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других крупных городов, отмечает РИА Новости. Магнус Карлсен досрочно победил Яна Непомнящего и сохранил шахматную корону. Норвежец сыграл белыми фигурами, поединок завершился на 49-м ходу. Счет матча стал 7,5 на 3,5 в пользу Карлсена, который удерживает звание чемпиона мира с 2013 года. Поединок проходил на площадке Всемирной выставки «Экспо-2020» в Дубае. Призовой фонд матча за шахматную корону составляет 2 миллиона евро. Треть россиян опасаются электронных паспортов. Жители страны боятся возможных кибератак, взломов баз данных, а также утечек информации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование НАФИ. Некоторых респондентов пугает слишком сильный контроль со стороны государства. 4% в целом не нравится возможность введения электронного документа, а 6% боятся потерять его. При этом более 40% опрошенных жителей страны не видят рисков в использовании электронного паспорта. Большинство из тех, кто придерживается этой позиции, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Оформить электронный паспорт сразу после появления такой возможности готовы только 11% респондентов. И в завершении выпуска курса валюты погода. Доллар на выходные 73 рубля 60 копеек, евро 83 рубля 11 копеек. В Москве сейчас 14 градусов мороза, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Завтра днем в столице пасмурно и около 11 градусов ниже нуля. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
«Говорит Москва». Реклама. На здоровье не экономят, но и от выгодных акций не отказываются. Только до 31 декабря клиника 3Z предлагает пройти комплексную диагностику зрения с 40% скидкой. На прием вас ждут опытные специалисты и диагностическое оборудование от лучших производителей Германии, США и Франции. Вкладывайте время и деньги в здоровье ваших глаз. Подробности по телефону 8 800 775 0024. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
Симптомы. Так, вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Кардионевроз». В эфире врач-кардиолог Андрей Сыров. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Маморанси, а какой недуг одолевает вас?
Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 9 вечера. «Америка Лайт».
Право знать. Говорит Москва.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 10 декабря, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. На дорогах Москвы 8 уже баллов. Видели мы сегодня и 10, видели и 9. Но сейчас, видимо, потихонечку становится полегче. О чем хотел поговорить, да? Ну вот, взять такой темой. Опрос прошел, да, не один опрос. Но, в общем, хотел поговорить про деньги. Значит, спросили наших с вами сограждан, ожидают ли они, что в будущем году им повысят зарплату. Я понимаю, что это касается не всех. Не все у нас работают за зарплату. Кто-то находится на пенсии, кто-то, соответственно, занимается собственным бизнесом и сам себе там определяет доходы. Вот. Но, тем не менее, да, 55% наших с вами сограждан ожидают, что в будущем году им повысят зарплату. Давайте попробуем поголосовать. Ожидаете ли вы, что вам повысят зарплату в будущем году? 134, 21, 35. Да, ожидаю. Ожидаете ли вы, что вам не повысят зарплату в будущем году, останется как есть? 134, 21, 36. И, соответственно, третий вопрос. Денег станут платить меньше, сократят. 134, 21, 37. Вот такие три варианта ответа. Давайте попробуем понять нашу позицию. Значит, а возвращаясь к опросу, 50% россиян ожидают, что им повысят зарплату. Среди граждан с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей на повышение зарплаты рассчитывают 60% опрошенных. Значит, на вопрос об ожиданиях на будущий год, соответственно, на основании которых они подобные прогнозы делают, было вот следующие варианты. О том, что на стабильность указали 33%, 26% граждан считают, что у них будет карьерный рост, который обусловит увеличение средств, 16%, что улучшение условий труда произойдет и денег станет больше, 15% считают, что это премии и бонусы, да, так повлияют, 4% считают, что улучшение отношений с коллегами, 8% не надеется на изменения в работе. Вот 8% пессимистов, может быть, и реалистов. Значит, а раньше было исследование, что 29% компаний планируют повысить зарплаты сотрудников до конца этого года, это про этот год, а то про будущий, и 41% не станет увеличивать зарплаты до конца 2021 года. 30% из них сообщили, что повысили зарплату менее полугода назад, 23% увеличили размер оплаты труда за год, ну, полгода-год. Вот такие данные, прошу голосовать, сейчас будем обсуждать, ждать, ждем мы, не ждем, пессимисты мы, оптимисты. Вот, и расскажу еще один опрос существовал, значит, тоже Суперджоб его провел среди работодателей. Более 1000 их опросили. 65%, ну, более, это более приятный, да, такой. 65% опрошенных работодателей планируют премировать своих сотрудников по итогам года. Из них 29% будут выплачивать премии только некоторым работникам, а 35% воздержатся от премии сотрудников в этом году. И 67% это уже... Ну, интересная цифра. Запланировали повышение зарплат своим сотрудникам в грядущем 2022 году. 80 из них на 10%, 12 на 20%, 33% это 3%, на 40% 2%. У нас в 40% эти 2% работодателей прекрасные люди. В полтора раза и выше планируют поднять 3% опрошенных. 42% компаний, которые отказались от выплаты премии в этом году, находятся на стадии восстановления после последствий распространения коронавируса, поэтому отменили в том числе и премии. И 15% сказали, что вообще не считают, что новогодние премии — это правильно. А 14% поменяли премии на подарки для персонала. 2% вместо премии провели корпоратив, собираются провести корпоратив. Давид пишет, как устроился 7 лет назад на работу, повышений не было и не ожидается. Пенсионер ожидает два масла и член осла, например, да, написал нам в СМС-сообщениях. Это, наверное, самый радостный такой оптимист. Напомню, у нас идет голосование, значит, по поводу ожиданий в будущем году, повысит вам зарплату или нет. 134-21-35, да, конечно, ожидаю, что повысит. 134-21-36, думаю, что останется как есть. 134-21-37, скорее всего, уменьшит. Значит, милитарист пишет, есть информация о выкупе японской компании 1 миллиона российского леса под выработку. Сумма сделки 525 миллионов. Обсуждал это Юрий Буткин пару дней назад. Ну, собственно, это несколько не так. Обсуждать сегодня не будем. Григорий из ПБ жалуется на жизнь. Смотрите, 2 раза зарплату повысили в этом году. Сколько можно? Сколько еще можно? Спрашивает нас Григорий из ПБ. Саша Куз пишет. Конечно, повысит. ТВшник пишет. Зарплату, оклад, может, и повысит. Но на эту же сумму уменьшит надбавку. Не хватает, пишет Алексей ТТ. Буду менять работу. АЛАИКС пишет, уже утвердили повышение на 15% с января. Нильс Михаил, все устраивает. Алексей спрашивает, компенсирует инфляцию или именно поднимут зарплату? Нет, именно поднимут зарплату. Андрей ВМФ, с 1 октября подняли на 4,5%. А Виталий Филипп в продолжение прошлого блока говорит нам, что если каждый будет высказываться только по своей теме, только, например, по теме такси, укладки асфальта, сбора грибов, то жить будет скучно. Политические ток-шоу можно будет распустить за ненадобности. Андрей Пестов спрашивает, повысит ли зарплату мне. Честно говоря, я не знаю. Значит, кто не работает, любая... А кто не работает, любая зарплата повышение. Это Родер пишет. Наталья пишет, зарплата прежняя останется. ждет 2 года без изменений. Напомню еще раз, у нас идет голосование, как-то мало голосов. Видимо, тема тяжелая, не хочется об этом даже по телефону анонимно голосовать. Если вы считаете, что вам повысят зарплату, 134-21-35. Если вы считаете, что никто вам зарплату не повысит, останется все как есть, то это 134-21-36. Если вы считаете, что денег станет только меньше, поскольку ситуация становится хуже, то это 134-21-37. Такие варианты ответа. Ну, давайте, что ли, обсудим. 5 лет без изменений, пишет Василий. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, сейчас поговорим об этом. Топ-менеджеры госкорпораций в число опрошенных попали. Сколько ядров они распилят? Ярдов. Не знаю, вряд ли, честно говоря. Слушаю вас, говорите. Алло.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Здрасте.
Михаил Иванович, Александр Николаевич, вопрос такой. У Баранца вышел, ну, он неясно объяснил, что пенсия, согласно 386 приказа, в 22 году не будет индексироваться в силовых структурах. Как это понимать, вы не скажете?
Нет, не скажу, мы обсуждаем совсем другое. Я понимаю ваш интерес, но мне хотелось бы про зарплату с людьми поговорить. Вы в эфире, слушаю вас. Тут кто-то писал, как вы, говорит, их это, так быстро отключаете. А вы знаете, это слышно. Вот когда человек уже дозвонился и хочет сказать что-то по делу, он сразу начинает говорить. А либо новенький человек, кто мало звонит, либо вот этот, да, мерзавец, он аж дыхание затаит, слышно, набирает в легкие воздуха, чтобы выпалить свою нецензурную тираду. Не знаю, потом, соответственно, подойти к зеркалу и подумать, какой я молодец. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Александр, добрый вечер, Павел Ногинский. Да, Александр, конечно, тяжело с такими звонящими работать. Ну ладно. По поводу зарплаты, я проголосовал за то, что мне повысят зарплату по той причине, что, ну, я со своим руководителем сел и поговорил. То есть и привел ему простые примеры повышения цен, ну, на все. Собственно, да, и в том числе на нашу продукцию продаваемую, на увеличение маржи и так далее, потому что я вижу. Ну и, в общем-то, он как человек адекватный сказал, да, мы, конечно, будем рассматривать для того, чтобы увеличить на, ну, как, там, на какую-то часть, там, я не знаю, тысячек не скажу, ну, какой-то процент, да, собираются после Нового года поднять. Вот. Ну, аргумент вот такой у меня был, что цены растут, а зарплата не может оставаться на прежнем месте. Ну, вот так.
Ну, логично. Да, спасибо. Спасибо за ваше мнение. Еще раз напомню, что у нас идет с вами голосование по этому вопросу. 134-21-35. Это да, я считаю, что мне повысят зарплату в новом году. 134-21-36 останется как есть. И на данный момент это самый популярный ответ. 134-21-37 станет только хуже, могут меньше денег, да, платить, больше не станут платить. Запишу выражение «пятничное обострение». Но люди устали, видимо, люди устали за неделю. Хочется высказаться, в том числе и вот так. Здравствуйте, Евгений. Алло. Так. Здравствуйте, Евгений, пробуем второй раз. Что-то не получается. У нас зависло, видимо, от матершинников зависла наша... машинка телефонная. Да, сейчас попробуем мы ее перезапустить и продолжим разговор. Так. Вот сейчас, соответственно, я ее перезапущу, и мы с вами попробуем продолжить. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, обсуждаем зарплату. Так. Тема зарплат напомнила анекдот. Но все, хуже уже не будет, говорит пессимист. Будет, обязательно будет, отвечает ему оптимист. Пускай кто-то посоветует, как начать разговор с шефом про повышение. Вы знаете, я вот сторонник всегда простых решений, да. То есть, ну, это много описано в литературе. Там предлагают люди, например, сначала найти и распечатать вакансию, да. Вот с таким же функционалом, только денег больше. Кто-то предлагает втайне сходить на собеседование шефу, сказать, вы знаете, меня зовут туда, там, на 200, а вы мне платите 100, Поэтому давайте 150 и по рукам, да? Вот, но я считаю, что, ну, отношения на работе должны быть такие, что можно было с человеком напрямую поговорить и сказать, слушай, ну, мало, вот, 3 года, да, ничего не происходит там, 3 года. Давай как-нибудь решать этот вопрос. Ну, и вправе получить ответ, ну, нет денег, да, ну, вот негде их взять, так уж прости при случае как-нибудь, да? А, вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот раньше, помните, была такая мысль, ну, она и сейчас есть, что умеренная инфляция, это до 10% в год, это норма для экономического развития. То есть, если вообще инфляции нету, то, значит, экономическое развитие как бы нету, а если есть инфляция, то как бы помогает экономическому развитию. Вот как вы к этому относитесь?
Вы знаете, я говорил всегда, что я не экономист, на эту тему можно рассуждать, но, честно говоря, лучше со специалистом. Потому что есть, например, сторонники ослабления национальной валюты вообще вниз, потому что, соответственно, тогда валютная выручка становится еще более выгодной. Да? Вот. И что это там помогает, что Китай этим занимается. Ну, что-то я смотрю, у Турции немного счастья от падения национальной валюты. Да? Григорий СПБ сообщает, что налоговая заставляет повышать зарплату, они смотрят среднюю по отрасли и начинают долбать. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здрасте. Мы еще про деньги и про зарплату.
Да, и про матершинников. Я надеюсь, вы не из них.
Не-не-не-не-не. Избави бог. Я давным-давно звонил в утренние передачи, с художником общался, вот решил позвонить, все равно в пробке стою. Ну, я работаю, скажем так, сам на себя. А ввиду того, что в этом году строительный сезон был абсолютно провальным из-за подорожавших стройматериалов. Ну, обычно как там, летом заработаешь, а как-то зиму переживаешь. А вот сейчас, понимаешь, что не переживаю, и вот уже все свободное время бомблю в Яндекс.Доставке. То есть надо все в жизни, как говорится, попробовать. Вы знаете, как иногда народ удивляется? Курьер на BMW, я говорю, ну да, а что теперь? Я говорю, кушать заходишь, будешь на Ламборджини бомбить, не то что на BMW. Вот так вот.
Ну да.
И знаете, совсем не дают чаевые. Очень редкий случай, чтобы люди дали чаевые. То есть, ну не знаю, куда народ катится. Я, допустим, когда пиццу заказываю, там на заправке даю денежку заправщику. Там пиццу заказываешь, тоже доставщику денежки даешь. А тут прям вот, тут до смешного, вот прям... Написано у него там 1198 рублей. Я говорю,
8 рублей найдет, да? Найдет 8 рублей.
Нет, ну они переводят на карточку, нет, там 1200 перевести, переводят 1198. Куда мир катится, не понимаю.
Ну вот да, кстати, вот... интересный момент, почему наши люди, да, в массе своей не оставляют чаевых, а требуют, соответственно. Ты за зарплату работаешь, давай по высшему разряду, да? Тоже сталкиваюсь часто с этой позицией и не понимаю, почему так. Ну, есть у меня пара гипотез, но, в общем, это не тема сегодняшнего обсуждения. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте еще раз. Ну, мне кажется, что вот инфляция, это не на пользу, как кто-то высказался, экономике, а на во вред, потому что при инфляции население нищает, и собственно говоря, это не может укреплять страну, ни счастье населения. Вот. А еще я бы как бы задумался вот, на месте государства о том, чтобы даже какой-то ответственности привлекать, вот, допустим, поднимающих 2-3 раза цены на автомобили вот, продавцов, этих дилеров или как, потому что это вообще приводит к дестабилизации, так сказать, экономической жизни через нищание людей, которые не могут купить себе машину, а он копил на нее, например, несколько лет, и вдруг бац, она в 2 раза стоит. Он
может... А что, уже в 2 раза подорожало?
Так некоторые машины и в 3 раза подорожали.
Это вы какие? Смотрите. Я просто не сталкивался, ну, не вот... слышал. Я слышал, что дилеры цены задирают, накручивая доп. Опции, от которых нельзя отказаться. Вот это я слышал. И поэтому люди в Беларуси ехали
смотрите,
с машинами.
Я вам примеры приведу, что, допустим, Лада Веста 1,5 миллиона, УАЗ Патриот 2 миллиона, Тигуан 5 миллионов, Октавия 3,5 миллиона. Вот представляете, да, сколько они раньше
стоили? Я не знаю, сколько они раньше стоили. Вот для меня цифры как бы...
А стоили, ну, сколько? в два раза меньше стоил.
Ну что, в этом же году это за год в 3 раза подорожало, в 2?
Ну, пусть за 2 года, а какая разница? Ну, за 2 года, но это же немыслимо, чтобы машина, которая стоила там в пределах 2 миллионов, она стоила теперь 5 миллионов, например, да?
Ну, это не мысль, это правда немыслимо, но как бы я просто не знаю, не слежу за этим вопросом.
Ну, представляете, и все вот... А, стройматериалы даже два раза с лишним подорожали. Это же, представляете, вот дачный... Вот правильно сказал человек, который строит дачи, да. Он у него... Это тянет по цепочке. Вот люди,
а вы на кого за подорожание металла подадите в суд? На сталелитейные заводы в Руре или на кого?
Я-то не на кого. Я говорю, что государство должно как-то вот следить за этим и какие-то придумывать... виды ответственности за...
Ну, для кого? Вот металл во всем мире подорожал. Наши производители металла купаются в деньгах. И что теперь?
Не, ну, то, что там за рубежом что-то...
То есть, не вот машины, почему, как объясняют, почему нет машин? Потому что нет этих самых полупроводников, не хватает, да?
Чипов каких-то.
Да, чипов. Вот, да. Ну, вот нет чипов, вот цены растут. Не хочешь, не покупай. Рынок. С кем? На Китай подать, что он чипы не делает? Что там 2 завода не, ну, сгорело?
Хорошо. Китай, ладно, а почему наши машины, вот, допустим, этот у вас Патриот 2 миллиона, это куда, это в какие ворота?
Честно говоря, не знаю, вообще для меня большая загадка, кто их покупает, но, видимо, есть ценители, покупают из вас. Не знаю, не моя тема вот с машинами, даже лезть туда не буду. Значит, у нас немного народу проголосовал, тем не менее, какие цифры можно рассказать. 29% уверены в светлом будущем, что... заплатят им в следующем году больше, зарплату поднимут. 40% считают, что останется как есть, а 31%, я обращаю ваше внимание, это больше, чем те, кому поднимут, считают, что у них, наоборот, денег станет меньше. Родер считает, что электроденьги отучили от чаевых, но если вы там в кафе ходили, там есть возможность электронными деньгами оставить чаевые. Мы вступили в уникальную эпоху, пишет Андрей ВМФ, эпоху капиталистического дефицита. Тига пишет, 19-й год, декабрь, Тигуан 2200, сейчас в этой комплектации 3300, но 19-й все-таки не год, да, не в один год. Ну вот, значит, Строгинский пишет, говорил с шефом 2 месяца назад, просил повысить ЗП, шеф отказался, сославшись на то, что ты молодец, показатели отличные, но мне придется повысить всем, а тогда это не все заслужили. Бездельники и лентяи, пишет нам 764-й, ноют громче всех. Тем не менее, я считаю, что все достойны, любой труд должен быть оплачен, да, все достойны изменения условий труда, а это нормальная история, да, и с учетом инфляции и так далее, да, и я надеюсь, что всем все-таки в следующем году как бы будет с финансами полегче, то есть их станет побольше. Да. Вот, коврики 20 тысяч 5 за установку, возмущается Григорий из ПБ. Обязаловка в коврики втюхивают за 50 тысяч. Честно говоря, я не знаю просто, не моя тема, вам виднее. Значит, напоминаю на всякий случай, что, скорее всего, есть высокая вероятность, на следующей неделе я буду очень ограничена и ближе к концу недели, а не к началу. Посмотрим, как... это будет. Желаю всем хороших выходных. Посмотрим, что там с погодой. Запомните, что нам обещали, что на следующей неделе в четверг будет плюсовая температура. Посмотрим. Вот. Но, надеюсь, обойдется без резких перепадов. Уже наступит зима нормальная, да, а мы с ней будем, собственно, радостно жить. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Всем хороших выходных. Берегите себя.